Поэтому, волей-неволей, мы должны сделать выбор между двумя методами. Или принять Библию экзотерически, или эзотерически. Против первого мы имеем следующие факты, что после того, как первый экземпляр книги Божьей был отредактирован и выпущен на свет Хилкией, этот экземпляр исчез, и Ездре пришлось составлять новую Библию, которую закончил Иуда Маковей, что в то время, когда ее переписывали с рогатых букв на прямоугольные, она была искажена до неузнаваемости, что работу разрушения довершила Мазора, и что в конечном счете мы имеем текст, которому нет и 900 лет, полный пропусков, вставок и умышленных искажений, и что, следовательно, так как этот мазорецкий текст превратил ее неправильности в окаменелости и ключ к Слову Божию утерян, то никто не имеет права навязывать так называемым христианам рассуждения ряда галлюцинирующих и, возможно, поддельных пророков под тем неоправдываемым и нелепым предлогом, что автором его был Святой Дух в propria persona. Вот почему мы отвергаем это мнимое монотеистическое священное писание, состряпанное как раз тогда, когда иерусалимские священнослужители обнаружили, что их политическая выгода заключается в насильственном разрыве всех связей с неевреями. Именно только в этот момент мы видим, что они преследуют каббалистов и ставят под запрет древнюю мудрость как язычников, так и евреев. Действительная еврейская Библия была сокровенной книгой, неизвестной массам, и даже самаритянское пятикнижие намного древнее, чем Септуагинта. Что касается первого, то отцы церкви о нем даже никогда не слыхали. Мы решительно предпочитаем слова Сведенборга, что древнее слово находится где-то в Китае, или Великой Татарии, тем более, что, по крайней мере, один священник, а именно достопочтимый доктор Р.Л. Тейфл из Лондона, объявил, что шведский провидец находился в состоянии божественного вдохновления, когда писал свои теологические труды. Ему даже оказано преимущество над писателями Библии, ибо в то время как последним слова передавались в уши, Сведенборгу было дано понимать эти слова разумом, и поэтому он был озарен изнутри, а не извне. «Когда, — говорит достопочтимый автор, — сознательный член новой церкви слышит какие-либо обвинения, высказываемые против божественности и непогрешимости души и тела доктрин Нового Иерусалима, он сразу должен довериться недвусмысленному заявлению, сделанному в этих доктринах, что Господь осуществил свое второе пришествие посредством тех писаний, которые были опубликованы Эммануилом Сведенборгом в качестве его слуги, и что поэтому эти обвинения не являются и не могут являться правдивыми. А если это действительно Господь, который говорил через Сведенборга, то у нас есть надежда, что, по крайней мере, один богослов поддержит наше утверждение, что древнего Слова Божия нет нигде, кроме языческих стран, в особенности буддийских Татарии, Тибета и Китая. Первоначальная история Греции есть первоначальная история Индии, восклицает Покок в своей книге «Индия в Греции». Ввиду последовавших плодов критических исследований, мы можем перефразировать это предложение и сказать: первоначальная история Иудеи есть искажение индийского повествования, привитого к египетскому. Многие ученые, встретившись с упрямыми фактами и не имея желания сопоставить повествование божественного откровения с повествованиями брахманистских книг, просто преподносят их читающей публике. Пока что они ограничиваются в своих заключениях критикой и возражениями друг другу. Так Макс Мюллер оспаривает теории Шпигеля и еще кого-то, профессор Уитни – теории этого оксфордского востоковеда, а доктор Хаук нападает на Шпигеля, тогда как Шпигель выбирает себе другую жертву, и теперь прошли дни славы даже освященных временем аккадийцев и туранцев. Протоказдийцы, каздеоскифы, шумеры и тому подобное должны очистить место для других выдумок. Увы, горе аккадийцам, ибо Халеби, ассиролог, атакует аккадско-шумерский язык старого Вавилона, и Шаба, египтолог, не удовлетворившись свержением с трона Туранской речи, которая оказывала такие выдающиеся услуги востоковедам в минуту растерянности, называет почтенного отца акадийцев, самого Франсуа Ленормана, шарлатаном. Воспользовавшись этой ученой суматохой, христианское духовенство набирается смелости в отношении своей фантастической теологии на том основании, что когда присяжные расходятся во мнениях, то это, по крайней мере, выигрыш времени для обвиняемой стороны. И таким образом не обращено внимания на жизненно важный вопрос, не лучше ли было бы для христианского мира принять христизм вместо христианства с его Библией, с его искуплением чужой вины и с его дьяволом. Но такому важному персонажу, как последний, мы не можем посвятить меньше, чем особую главу.